Возле его локтя выросла гора банкнот, золотых монет и долговых расписок. Напротив, ероша волосы, сидел обезумевший полковник Лукан. Рядом спал какой-то офицер, его светло-русая голова лежала на скрещенных руках. Поблизости жирным мотыльком порхал буфетчик, ловя на лету пожелания везучего гусара. Фандорина в клубе не было, Девре тоже. Маклафлин играл в шахматы, а Соболев, окруженный офицерами, колдовал над трехверсткой и на Варю даже не взглянул. Уже жалея, что пришла, она сказала: «Граф, вам не стыдно? Столько людей погибло». «Но мы-то еще живы, мадемуазель?» — рассеянно откликнулся Зуров, постукивая по колоде. «Что ж хоронить себя раньше времени?» «Ой, блефуешь, Лука! Поднимаю на две!» Лукан рванул с пальца бриллиантовый перстень. «Вскрываю!» И дрожащей рукой медленно-медленно потянулся к картам Зурова, небрежно лежавшим на столе рубашкой кверху. В этот миг Варя увидела, как в шатер бесшумно вплывает подполковник Казанзаки, ужасно похожий на черного ворона, унюхавшего сладкий трупный запах. Она вспомнила, чем закончилось предыдущее появление жандарма, и передернулась. «Господин Казанзаки, где Девре?» — обернулся к вошедшему Маклафлин. Подполковник многозначительно помолчал, выждав, чтобы в клубе стало тихо. Ответил коротко: «У меня». «Пишет объяснение». Откашлялся, зловеще добавил: «А там будем решать». Повисшую паузу нарушил развязный басок Зурова. «Это и есть знаменитый жандарм Казинаки? Приветствую вас, господин Битая Морда». И, блестя наглыми глазами, выжидательно посмотрел на залившегося краской подполковника. «И я про вас наслышан, господин Бритер», — неторопливо произнес Казанзаки, тоже глядя на гусара в упор. «Личность известна. Извольте-ка прикусить язык. Не то кликну часового, да отправлю вас на гауптвахту за азартные игры в лагере, а банк арестую». «Сразу, видать, серьезного человека», — ухмыльнулся граф. «Все понял и нем как могила». Лукан, наконец, вскрыл зуровские карты, протяжно застонал и схватился за голову. Граф скептически разглядывал выигранный перстень. «Да нет, майор, какая к черту измена?» — услышала Варя раздраженный голос Соболева. «Прав, Перепелкин, штабная голова. Просто осман прошел форсированным маршем, а наши шапкозакидатели такой прыти от турок не ждали. Ну, теперь шутки кончены. У нас появился грозный противник, и война пойдет всерьез». Глава шестая, в которой Плевна и Варя выдерживают осаду. Wiener Zeitung, Вена, 30 июля 1877 года. Наш корреспондент сообщает из Шумена, где находится штаб-квартира турецкой балканской армии. После конфуза под Плевной русские оказались в приглупом положении. Их колонны вытянуты на десятки и даже сотни километров с юга на север. Коммуникации беззащитны, тылы открыты. Гениальный фланговый маневр Осман-паши позволил туркам выиграть время для перегруппировки, а маленький болгарский город стал для русского медведя славной занозой в мохнатом боку. В кругах, близких к Константинопольскому двору, царит атмосфера сдержанного оптимизма. С одной стороны, дела обстояли скверно, даже, можно сказать, хуже некуда. Бедный Петя все томился за семью замками. После плевнинского кровопролития зловредному Казанзаки стало не до шифровальщика, но угроза трибунала никуда не делась. Да и военная фортуна оказалась переменчива. Из золотой рыбки обратилась в колючего ерша и ушла в пучину, до крови ободрав ладони. А с другой стороны... Варя стыдилась себе в этом признаться, никогда еще ей не жилось настолько интересно. Вот именно, Интересно самое точное слово —